телебаченнями.
Здравствуйте, это дневное шоу на радио Кремлялии. В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, с понедельника по пятницу с 13.00 в прямом эфире слушайте нашу программу. Сегодня поговорим о таком. В Севастополе на принудительную обсервацию отправили капитана морского судна. Журналист Дмитрий Гордон ответил на критику за интервью с Поклонской Геркиным. Основную часть нашей программы мы посвятим обсуждениям последствий мартовского указа президента России Владимира Путина по земле. В Крыму есть уже несколько обращений наших слушателей, читателей сайта «Крым Реалии». Это, наверное, как раз тот момент, когда можно напомнить, что вы можете нам позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Я эти номера еще напомню. Ну, и сразу скажу, что у нас есть трансляция не только на YouTube-канале «Крым Реалии», но и на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, смотрите, слушайте и оставляйте свои комментарии.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Начнем с новостей. За минувшие сутки в Крыму выявили 4 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусу 19 мая сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
Сегодня хорошие новости. У нас всего 4 заболевших. Это при том, что проб сделано тестов больше, чем обычно. 1100 тестов, если не ошибаюсь, да, Дмитрий Сергеевич, сделано за все 6 суток. Да, и всего у нас 4 заболевших. То есть динамика хорошая на самом деле, но не хочется забегать вперед, уже так постучать по дереву. Дай бог, чтобы такая динамика сохранилась.
Как уточнил заместитель главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков, 3 случая выявлены активно и еще 1 при обращении.
Первый случай – это Симферопольский ковидный госпиталь. Это работник этого госпиталя. При термометрии по началу работы утром было выявлено превышение температуры, отобран материал на ковид. И положительный результат 18.05 был зарегистрирован, и больная госпитализирована в 7-ю городскую больницу. Второй случай – это житель Ялты. Из анамнеза заболевания установлено, что он 14-15 пребывал в городе Краснодаре, выезжал. Самостоятельно обратился 16 мая в Ялтинскую инфекционную больницу в приемное отделение. Выставлен диагноз пневмония внегоспитальная. Отобран также материал на коронавирусную инфекцию. Результат подтвержден и госпитализирован в Ялтинский инфекционный стационар.
Еще один случай – это водитель скорой помощи из Раздольнинского района Крыма. Еще один – это жительница Ленинского района Крыма, которая прибыла с материковой части Украины. Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 298 случаев заболевания новым коронавирусом. Умерли 9 человек. В Севастополе зафиксировано 139 случаев заболевания COVID-19. 2 человека умерло. В Крыму в тяжелом состоянии в реанимации находятся 4 человека, инфицированные коронавирусом. Об этом сообщил подконтрольный России заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лисовский 19 мая в ходе заседания оперативного штаба.
По динамическим наблюдениям на дому находится 1013 человек, в стационарах на сегодняшний день 258 человек, поступило 28, выписано 14. И в обсерваторах наших находится на сегодняшний день 692 человека. В стационарных отделениях, развернутых в регионе под лечение ковид, на утро продолжают лечение 178 человек. Из них 4 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации, 3 пациента – это в реанимации Симферопольской городской больницы номер 7, и 1 пациент – в Патрийской городской больнице. Из этих 4 пациентов двое на кислородной поддержке и двое на неинвазивной ИВЛ.
Также Лисовский утверждает, что еще 139 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. За прошедшие сутки в Крыму выявили 48 случаев нарушений масочного режима. Простите, об этом сообщил заместитель начальника полиции российского МВД по Крыму Александр Смоглин. По его словам, за нарушения составлены необходимые протоколы. С 18 мая, напомню, в Крыму отменили обязательный режим самоизоляции, но при этом сохраняется обязательный масочный режим. Согласно новым правилам, требование оставаться дома заменили на формулировку «не покидать место жительства без необходимости». Также рекомендуется ограничить ограничить поездки, в том числе в целях туризма. Оставаться дома по-прежнему должны крымчане в возрасте старше 65 лет. Запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах. В Севастополе капитана морского судна принудительно отправили на обсервацию. Как сообщила пресс-служба российского Нахимовского районного суда Севастополя, в порт города прибыло морское судно 14 мая из-за границы. Капитан корабля отказался от изоляции в условиях обсерватора. Суд принял решение отправить его на изоляцию в обсерватор «Изумруд» на 14 дней с момента прибытия в город. Откуда прибыло судно, не сообщается, как и имя и фамилия капитана, а также название судна, комментарии капитана в ответ на решение суда отсутствует. Ранее сообщалось о помещении в обсерватор экипажа яхты «Варвара», которая прибыла в Феодосию из Греции.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
На материковой части Украины третий день подряд снижается количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса. Так, за прошедшие сутки в Украине выявили 260 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 356 выздоровели. Всего на материковой части Украины зафиксировали 18 876 случаев заражения COVID-19. Из них 548 человек умерли, более 5500 человек уже выздоровели. В России за сутки выявлены 9263 инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика оперативного штаба этой страны по борьбе с распространением COVID-19. Общее число выявленных случаев с начала вспышки составило уже почти 300 тысяч человек. Четвертые сутки подряд, согласно официальной статистике, выявляется менее 10 тысяч инфицированных. Число умерших от коронавируса за день по официальным данным составило 115 за все время 2837. Выздоровели за сутки 5921 человек, а всего свыше 76 тысяч. В Государственной Думе России выявили коронавирусную инфекцию уже у 6-го депутата. Об этом сообщила советница спикера Нижней палаты российского парламента Анастасия Кашеварова, информирует телеканал «Настоящее время». По ее словам, на сегодняшний день у 6 депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. 2 депутатов уже выписаны, 2 находятся в больнице, 2 находятся на лечении и карантине дома. Некоторые депутаты Госдумы России на прошлой неделе стали появляться на заседаниях со значками в виде белого креста на черном фоне на пиджаках. Стало известно, что они таким образом пытаются отпугнуть коронавирус, при этом подтверждений, что кто-то из них уже болен, до недавнего времени не было. Похожий по принципу действия блокатор вируса вносил в апреле и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако 12 мая Песков вместе с женой Татьяной Навкой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Также коронавирусом заразились как минимум 3 члена правительства России. Это премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что записывал интервью с Поклонской и Гиркиным, цитирую, в содружестве с украинскими спецслужбами. Напомню, что на прошлой неделе вышло интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с бывшим российским прокурором Крыма, нынче депутатом Госдумы России Натальей Поклонской. А 18 мая Гордон обнародовал разговор с бывшим главарем боевиков группировки ДНР Игорем Гиркиным или Стрелковым. Вечером 18 мая Дмитрий Гордон обнародовал видеообращение, в котором заявил, что данное интервью, по его мнению, помогут Украине в международных судах по делу об аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе.
Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто, и никогда никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины. Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, и эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показаний на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе.
В службе безопасности и в офисе генпрокурора Украины заявление Дмитрия Гордона пока не комментировали. Ранее в офисе генпрокурора заявили, что в упомянутых интервью есть, цитирую, ценная для расследования информация, которую в будущем могут использовать при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений, в том числе в международных судебных инстанциях. Конец цитаты. Ранее партия «Европейская солидарность» призвала службу безопасности Украины провести расследование в связи с обнародованными интервью с Поклонской и Гиркиным. Вечером 18 мая офис Дмитрия Гордона в Киеве пикетировали. В службе безопасности Украины пообещали проанализировать ситуацию. Фермеры из Херсонской области выступают против подачи воды из Северокрымского канала в аннексированной России Крым. Об этом фермер из Херсонской области, член Общественного совета при Государственном агентстве водных ресурсов Украины Игорь Брагинец сказал в комментарии «Крымреали». Брагинец был одним из тех активистов Херсонской области, которые в 2014 году вручную сооружали дамбу на Северокрымском канале, чтобы перекрыть поставки днепровской воды на полуостров. По мнению фермера, возобновлять поставки воды в Крым, цитируя, нецелесообразно и очень вредно для страны. По словам Игоря Брагинца, страна-оккупант, цитирую, должна нести полную, в том числе финансовую ответственность за оккупированные земли. Конец цитаты. Еще одна причина. У херсонских фермеров сейчас острая нехватка воды для орошения. Как рассказал сам Брагинец, по его словам, этот год маловодный. Есть угроза нынешнему урожаю непосредственно в Херсонской области. Подробнее смотрите в новом выпуске телепроекта «Крым Реалии». Я напомню, что в начале этого года некоторые украинские политики говорили о возможности возобновления подачи днепровской воды в Крым, но в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым напомнили, что поставка воды в Крым по Северокрымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова. На 20 мая анонсируют пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. Вот, как сообщили в офисе президента Украины, из-за карантина количество представителей средств массовой информации, которые смогут пообщаться с президентом, будет ограничено. От одного СМИ ожидают одного журналиста, одного фотографа или одного видеооператора. Пресс-конференцию будут транслировать онлайн, в соцсетях, на официальных страницах офиса президента. Сайт Крым Реали и радио Крым Реали будут следить за ходом пресс-конференции. Расскажем вам все самые важные новости.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Издана первая книга об истории крымских татар на черногорском языке. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Черногории в Фейсбуке. Указывается, что книга вышла при поддержке Исламского союза Черногории. Ее название «Крымские татары от начала до сегодня». Авторы Эдин Смайлович и Божидар Пророчич. По информации посольства, особое внимание в книге уделено освещению темы массовой депортации крымских татар в 1944 году. Авторы знакомят читателей с богатым культурным наследием народа. С 18 мая, напомним, в Украине стартовала неделя солидарности с крымско-татарским народом. Она называется, эта акция, «Совместная боль. Общая история». Акция включает в себя ряд правозащитных и медиапроектов, посвященных годовщине геноцида крымско-татарского народа. В 500-метровой зоне от моря в Крыму не будут строить многоквартирные жилые дома. Об этом сообщил российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. По его словам, строить будут только рекреационные курортные комплексы, интересные для инвесторов. Это цитата сейчас была Евгения Кабанова. В апреле прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов уже говорил о намерении запретить строительство жилых домов ближе, чем в 500 метрах от береговой линии, но разрешить возведение на побережье гостиниц. Комплексов. В Симферополе и Симферопольском районе полтора дня будет отсутствовать водоснабжение из-за аварии. Об этом сообщает предприятие «Вода Крыма». Согласно данным пресс-службы предприятия, в связи с производством аварийно-восстановительных работ в селе Пионерское под Симферополем на пересечении улиц Аллейная и Солнечная с полуночи 19 мая до полудня 20 мая будет отсутствовать холодное водоснабжение ряда населенных пунктов и микрорайонов Симферополя. Полный перечень обнародован на сайте предприятия. Отмечается, что будет организован подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом по графику. Это все новости к этому часу, и вот как раз сейчас уже будет у нас начинаться непосредственно наше ток-шоу, и сегодня темой нашей программы станет мартовский указ президента России Владимира Путина. Мы уже рассказывали о нем в нашем эфире, о том, что президент России расширил перечень территорий, вот земельные участки, на которых земельными участками не могут владеть иностранные граждане. Расскажу вам, напомню об этом обо всем подробнее. Дело в том, что за это время, более чем месяц, да, с начала принятия этого, подписания этого указа, уже довольно-таки много обращений в редакцию «Радио Крым Реалии». Будем разбираться, как на практике будет выглядеть этот указ, кому он непосредственно угрожает и как можно отстоять свои права в тех условиях, в которых Крым оказался после 2014 года.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Можете там оставлять даже свои комментарии у нас под трансляциями. Я приветствую всех наших слушателей, которые только присоединились к нашему эфиру. И напомню, что у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Просьба звонить именно по теме программы. И также можно позвонить в материковой части Украины 044-490-2905. Будем еще напоминать номера телефонов. Итак, президент России Владимир Путин своим указом 20 марта расширил перечень территорий, земельные участки, которые не могут быть собственностью у иностранцев и зарубежных юридических лиц. В список вошло большинство районов, аннексированных Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. И тут необходимо напомнить, что Россия считает и граждан Украины иностранными гражданами, поэтому этот указ непосредственно будет распространяться и на граждан Украины. Запрет не распространяется на три района Крыма: Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Эти районы не граничат с материковой частью Украины, не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя. Этот указ уже назвали военным преступлением в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Кроме того, отреагировали на этот указ уже и в прокуратуре Автономной Республики Крым. Там объяснили, что такие действия можно квалифицировать по статье «Нарушение законов и обычаев войны», и по предварительным оценкам прокуратуры около 10 тысяч граждан Украины, вероятнее всего, пострадают из-за этого указа. И сегодня как раз в нашем эфире мы разберем на практике, как этот указ будут реализовывать, кого он может коснуться, действительно ли речь идет только об этих 10 тысячах граждан Украины. И будем также разбирать вот механизмы, которые существуют у людей, которые могут пострадать в связи с этим указом, как они могут отстоять свое вот право на имущество, на землю. И для этого мы попросили присоединиться к нам в эфир по скайпу адвоката Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максима Тимочка. Максим, добрый день.
Доброго дня.
Спасибо большое, что вы к нам присоединились. Я напомню сразу нашим слушателям опять, что есть возможность к нам звонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Или же 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Максим, вот этот указ вступил в силу, но как будет выглядеть его реализация на практике? Поступает ли уже в вашу организацию, например, обращение вот в связи с тем, что этот указ заработал?
Ну, з того моменту, як ми на початку травня провели брифінг спільно з представництвом президента, який стосувався саме дії цього указу на окупованій території, ми також залучили прокуратуру Автономної Республіки Крим. З того моменту ми не отримали конкретно якогось запиту від людини, і це досить очікувано, тому що Цей указ президента, якщо я не помиляюсь, 21 березня він був підписаний, він з наступного дня вважається таким, що набуває чинності, тобто фактично ось ця процедура експропріації, про яку ви говорите, вона, ця проблема виникне швидше в наступному році, в березні 2021 року, коли завершиться однорічний строк, який зазначається в Цивільному кодексі Російської Федерації, де говориться про те, що іноземці, які не мають права володіти земельними ділянками, повинні її протягом року відчужити. Це означає, що якраз таки от з березня 2020 року є ось цей рік для того, щоб реалізувати на вимогу уряду окупаційної влади, реалізувати цю земельну ділянку. Тому зараз люди, якщо і зверталися до нас в приймання, а такі звернення були протягом березня, квітня і травня, то вони звертаються лише за консультацією в тому сенсі, що а що може з нами бути. Тобто вони не потрапили зараз в якусь вже конкретну проблему, що вони вимагають там адвокатської підтримки безпосередньо в суді або підготовкою документів. Але ми очікуємо на такі звернення, тому що ми знаємо, напевно, Що така експропріація буде проводитись.
Ну, а как вы посоветовали бы сейчас нашим слушателям, которые, возможно, ну, с этой проблемой могут столкнуться, действительно ли стоит оттягивать этот вопрос или же уже стоит обращаться за помощью, возможно, консультацией какой-то?
Ну, я, на мій погляд, протягом цього року російська окупаційна влада, вона буде займатися інвентаризацією земель. Тобто вони повинні спочатку визначити, а хто взагалі в нас кваліфікується як іноземці, скільки таких земельних ділянок, тому що, як ви знаєте, питання кадастру, воно і в Україні є досить болючим, і, ну, і, власне кажучи, в певному сенсі це навіть позитивний такий аспект, що невизначеність в кадастрі призводить до того, що окупаційна влада може не бачити деякі земельні ділянки в своїх реєстрах і не розуміти, що вони належать, наприклад, тим особам, які підпадають під дію цього указу, тому вони, звичайно, будуть їх шукати, і у людей будуть з'являтися проблеми, тому що вони будуть повідомляти про те, що ви іноземець, ви повинні протягом року відчужити цю земельну ділянку, тобто вони будуть готуватися до своїх судових процесів, тому що цю експропріацію через рік можна провести лише через окупаційний суд. І ось тоді, власне кажучи, і відбудеться основна проблема, коли треба буде судитися з окупаційною владою, і ми якраз таки рекомендуємо таким людям навіть зараз звертатися до нас за безоплатною правовою допомогою. Що можна порадити? В першу чергу я рекомендую громадянам України, які не мають відповідно окупаційного громадянства, і тим іноземцям, які мають земельні ділянки в Криму, я рекомендую, по-перше, зібрати докупи свої документи на право власності на ці земельні ділянки, тому що під час окупації багато хто міг втратити, під час переміщення і тому подібне. Отримати відповідні витяги, виписки з Держгеокадастру України для того, щоб в громадянина були чіткі докази того, що він володіє цією земельною ділянкою, для того, щоб коли окупант пред'явить якусь вимогу, людина могла ствердно сказати і підтвердити це доказами, що це моя земельна ділянка, що ви її експропріюєте незаконно, в порушення міжнародного права, тому що Крим – це Україна, і ви не маєте права поширювати туди своє законодавство і забирати в мене земельну ділянку. Ось це те, що потрібно зробити зараз, прямо сьогодні.
Максим, вот у нас 25 марта мы записывали комментарий главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова в связи с этим указом президента России Владимира Путина, и он сказал о том, что этот указ Путина станет, цитирую, очередной катастрофой для крымско-татарского народа, но, кроме всего прочего, он в своем комментарии обратил внимание на то, что, как он считает, этот указ несет угрозу и тем крымчанам, которые получили российский паспорт после 2014 года. Давайте послушаем, что сказал тогда Рифат Чубаров.
Не надо думать о том, что в этот перечень могут попасть только те жители Крыма, которые не взяли паспорта России, которые сохраняют гражданство Украины, понимание оккупационной власти. Число тех людей, против которых может быть использован этот указ, могут войти и те люди, которые формально были вынуждены получить паспорта России. Их в любой момент могут объявить резидентами Украины, гражданами Украины, несмотря на то, что они помимо своей воли были вынуждены взять паспорта России, и у них будут отбирать эти земельные участки.
Это был комментарий Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа. А с нами на прямой скайп-связи адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко. Максим, действительно ли, вот согласно вашим ожиданиям, могут пострадать и те крымчане, которые получили российские паспорта после 2014 года?
Звичайно, в теорії ми можемо про це говорити. Чому? Тому що, ну, я думаю, що в цьому коментарі пана Рифата мова йшла про те, що навіть ті громадяни, які отримали окупаційний документ паспортний, в них протягом цих 6 років багатьох через суд визнавали ці розпорядження і рішення про видачу їм цих паспортів і надання їм цього окупаційного громадянства визнавали незаконним з різних причин. І вам також відомо було про ці випадки, тому що і Крим Реалії про це часто розповідали, що навіть ті чиновники, які обіймали певні керівні посади в органах прокуратури окупаційної влади, навіть їм визнавали це громадянство незаконним, тому що не підтверджувалося факт проживання на момент окупації в Криму. Ну, мова йде, що вони на законних підставах там не проживали, а отже це громадянство було видано їм незаконно і паспортний документ отриманий незаконно. Тому, да, такі випадки, звичайно, можуть бути. І не виключено, що міграційні служби Російської Федерації, які діють на території Криму, що вони можуть, звичайно, в вигідний момент сказати, що ви знаєте, шановний громадянине, ви більше не громадянин Росії, тому що у нас немає доказів того, що ви дійсно на законних підставах проживали в Криму на момент окупації, а таких людей досить багато, тому що не всі мали реєстрацію місця проживання в Криму. Хтось мав реєстрацію місця проживання, приміром, в Києві, але не проживав на орендованій квартирі або просто проживав у родичів і тому подібне. А тоді, як вам відомо, під час активної фази окупації і одразу після анексії паспортні документи видавалися кому завгодно, як завгодно, в будь-який порядок, аби тільки якомога більше. Тому я погоджуюсь, така ситуація може бути.
Мы получили не так давно письмо в редакцию «Крым Реалии», написал мужчина, я сейчас процитирую его короткое обращение. «Я гражданин Беларуси, имею в Крыму в собственности землю и дачный дом, оформленный по закону Российской Федерации. По указу Путина у меня отберут землю. Поможет ли мне Украина, адвокаты в защите моих интересов против России?» Максим, может ли претендовать такой человек на помощь, вот, например, со стороны украинских адвокатов?
Ну, на мій погляд, ми можемо надати такій людині допомогу, тому що ми розглядаємо іноземців також як жертв цього порушення прав людини, оскільки законодавство України надавало б йому гарантії захисту власності на території України. Однак мене поки що тривожить той факт, що він оформив цю земельну ділянку згідно російського законодавства, тобто тут потрібно уточнити, чи мова йде про те, що він зараз після окупації сам вирішив поїхати оформити там земельну ділянку. Це одна ситуація. Інша ситуація, коли він оформив цю земельну ділянку згідно українського законодавства, отримав всі документи, які вимагає земельне законодавство України. Але після окупації він вимушений, звичайно, був перереєструвати це згідно російського законодавства, тому що в нього могли забрати цю земельну ділянку, або він міг створити для себе негативні наслідки. Тому, якби, це не однакові ситуації насправді. Одна справа – робити все згідно законодавства держави, який належить Крим на законних підставах України. І зовсім інша справа – все оформлювати з самого початку згідно окупаційного законодавства. Як це, до речі, роблять зараз громадяни Російської Федерації, які незаконно перетинають кордон, приїжджають і селяться в Крим, на території Кримського півострову, отримують там земельні ділянки. І ми одразу їм говоримо, і напевно важливо, щоб вони зараз також почули, що це незаконно, згідно міжнародного права оформити будь-яку власність на території Кримського півострову ви можете лише згідно законодавства України, тому що Крим – це Україна.
Я напомню, что с нами на прямой скайп-связи Максим Тимочко, адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека. Мы сегодня в нашем эфире обсуждаем последствия мартовского указа президента России Владимира Путина. Напомню, 20 марта вот этим указом был расширен перечень территорий, которые не могут быть, участков даже, да, которые не могут быть собственности у иностранных граждан, и Россия понимает под иностранными гражданами, в частности, и граждан Украины. И вот на этом этапе к нам в эфир присоединяется слушательница, которая сейчас нам расскажет подробнее свою историю, но я так понимаю, что у человека остался земельный участок непосредственно на территории Крыма, и теперь возникает вопрос, попадает ли она вот в эту ситуацию, когда нужно будет как-то решать этот вопрос. Добрый день, слышите ли вы меня? Пожалуйста, представьтесь и расскажите немножко свою историю. У вас есть возможность задать вопрос адвокату, который с нами на связи.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я постараюсь коротко изложить свою ситуацию. Я имею частную собственность, домовладение и земельный участок, который перешел мне и домовладение участок по наследству, по завещанию от мамы. Это мой родительский дом. Документы оформлены в 2013 году. Мама умерла в 2012, а в 2013 документы уже были оформлены. И каждый год я проверяю. Земельный участок приватизирован. Мама и я родились в Крыму. Я крымчанка в четвертом поколении. Это то, что мы помним. Может быть и больше. Вот прошу мне объяснить. Распространяется указ Владимира Владимировича Путина от 20 марта 2020 года, номер указа 201, на мой участок. Живу в Украине, гражданка Украины.
А можно спасибо, я сразу у вас уточню? Этот участок вы проверяли, он находится на тех территориях, которые в этот указ попали?
Не знаю. Наверное, так было. Да, наверное,
ну, вы можете, так. Можете сказать район?
Феодосийский район.
Феодосийский. Вероятнее всего попадают, потому что не попадают Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Я поняла. Наверное, оставайтесь на всякий случай с нами на линии. Я напомню, что с нами на скайпе Максим Тимочко, адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека. Максим, вам слово.
Щодо сфери застосування цього указу, відповідь на питання громадянки, так, цей указ буде поширюватись на неї, тому що вона розглядається Російською Федерацією як іноземець в контексті питання приналежності до Кримського півострову. Тобто вона громадянка України, а отже вона є іноземним громадянином в світлі земельного і цивільного законодавства Російської Федерації. Тому так, я не виключаю того, що протягом року вона може отримати таке повідомлення з боку органів місцевого самоврядування, якщо це земельна ділянка, її домоволодіння знаходиться в межах населеного пункту. Якщо він знаходиться за межами населеного пункту, це можуть бути певні органи державної окупаційної влади, які уповноважені здійснювати нагляд за земельними ділянками і тому подібне. Тобто різні органи можуть звертатися в залежності від того, де знаходиться земельна ділянка. Врешті-решт в неї є хороші шанси на захист свого права, тому якщо вона бажає, вона може звернутися до Гельсінської спілки з прав людини. І так, я ще раз хотів би застерегти, що через рік в неї можуть виникнути проблеми, і окупаційна влада може пред'явити до неї претензію, звернутися до суду в тому числі.
Вот вы говорите по поводу того, что она может получить уведомление, а действительно ли существует вот такой механизм для людей, которые живут на материковой части Украины, имея какое-то имущество, те же земельные участки в Крыму, получать уведомление на материковой части Украины? Я имею в виду, действительно ли те люди, которые живут на материковой части Украины, будут как-то оповещены об этом?
Насправді я ви насправді ви дуже правильне питання задаєте, тому що тут, ну, тут виникає прям декілька таких проблемних моментів, от навіть в контексті цього звернення, яке прозвучало в ефірі. Тобто, чи відомо окупаційній владі про те, що громадянка успадкувала це майно? Якщо їм відомо про це, якщо вона набула право власності і це відображено в реєстрах, які має окупаційна влада, то звичайно, що вони зможуть визначити, що вона є іноземним громадянином і будуть шукати шляхи, як повідомити її про це. І вони, швидше за все, будуть надсилати такі повідомлення за адресою знаходження домоволодіння, якщо вони не будуть знати якихось інших її контактів. А вони, швидше за все, не будуть знати. І ми повинні розуміти, що окупаційна влада не діє згідно демократичних і фундаментальних принципів права. Вони будуть відправляти повідомлення за цим домоволодінням, за місцезнаходженням земельної ділянки. Коли вони будуть отримувати повернення цих листів, що їх ніхто не отримав, або для них буде достатньо того, що вони направили, а ніякої відповіді і ніякого відчуження протягом року не відбулося, це буде достатньо для того, щоб вони звернулися в свої суди і просто відібрали у людей земельні ділянки. Тому, звичайно, вони не будуть шукати нашого слухача за межами окупованої території, вони просто будуть все робити, як їм вигідно на території Криму, направлять формальне звернення, отримають підтвердження, що ніхто на нього не відреагував, що вони все зробили для того, щоб повідомити, і все. А якщо вони будуть, наприклад, якщо ми поговоримо про ситуацію, коли громадянка успадкувала це майно, але Російська Федерація не знає про те, що вона успадкувала, тому що вона могла зробити це згідно українського законодавства, то в такому випадку вони не будуть бачити того, що вона є новим власником цього домоволодіння, і вони будуть ставитись, можуть поставитись до такої власності, як до відумерлої спадщини, і врешті-решт просто також його експропріювати в дохід місцевого бюджету, мається на увазі в комунальну власність місцевої громади або держави. Тобто люди дуже незахищені в цьому контексті.
Максим, остается слушательница с нами на линии и подсказывает мне, что есть еще у нее вопрос. Пожалуйста, у вас есть возможность еще один вопрос задать нашему гостю.
Скажите, пожалуйста, что вы мне можете посоветовать? Вот какие мои сейчас дальнейшие действия?
Спасибо. Напомню, что с нами на скайп-связи Максим Тимочко, адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека. Максим, ну, я напомню нашей слушательнице, что она может обратиться, да, в Украинский Хельсинский союз по правам человека. Возможно, есть у вас какой-то рецепт, который вы можете так кратко озвучить у нас в эфире сейчас.
Дуже прошу громадянку звернутися до наших приймалень. Я думаю, що редакція «Крим Реалії» надасть наші контакти. І просимо дуже заздалегідь підготувати свої документи, підготувати документи на землю, тобто мова йде і про свідоцтво про право набуття права на земельну ділянку або державні акти, всі документи, які підтверджують, що вона дійсно успадкувала цю земельну ділянку. Тому що нам для того, щоб конкретно розуміти і передбачити негативні наслідки для вас, або підтвердити про їх відсутність, нам потрібно знати, коли ви успадкували цю земельну ділянку, чи набули ви право власності згідно українського законодавства, чи відомо про це окупаційній владі. Тобто потрібно розбиратися в конкретній справі. Я от зараз не можу дати якоїсь панацеї, що робити. Потрібно працювати з адвокатами, для того ми і є, для того ми і поширюємо інформацію про нас, щоб допомагати кримчанам.
Поняла. Спасибо вам большое. Спасибо нашій слушательнице, которая к нам обратилась. Я напомню, что с нами на прямой скайп-связи Максим Тимочко, адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека. Мы сегодня говорим о последствиях мартовского указа президента России Владимира Путина, которым он расширил перечень территорий, вот, которые участки на этих территориях не могут быть в собственности у иностранных граждан. И вот туда попали районы Крыма, Севастополя. И напомню, что вот возникают теперь проблемы, потому что Россия воспринимает украинских граждан как иностранных граждан. Поэтому вот сейчас действительно есть опасения у правозащитников, адвокатов по поводу того, что будет будут новые факты экспроприации имущества. Максим, мы 25 марта, уже после того, как прозвучали некоторые реакции с украинской стороны в ответ на этот указ, мы обратились за комментарием к российскому адвокату, который работает сейчас в Крыму с российскими чиновниками. Там глава, у него такая должность, глава Совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александр Молохов. Он нам попросили его прокомментировать вот опасения, которые звучат с материковой части Украины в ответ на этот указ. И вот что он нам сказал. Он вообще никакой проблемы не видит. Давайте послушаем.
На мой взгляд, никаких оснований для паники нет. Это совершенно законная процедура, приграничная территория. Никто ничего конфисковывать и никакой реквизиции не будет без предварительной равноценной компенсации. У нас иностранцы не могут иметь собственности сельскохозяйственной земли. Я даже вижу плюсы. Рынок земли в Крыму, он будет оживлен, потому что впервые у государства появляется юридическая обязанность выкупить землю по суду, если собственник земли того пожелает. Были разъяснения Конституционного суда по этой 35-й статье Земельного кодекса, и они предполагают, что никакого лишения права собственности не будет. Поэтому я считаю, что это вполне законная процедура, которая ситуацию изменит к лучшему, потому что на самом деле те украинские собственники, которые 6 лет находились где-то дистанционно, и просто эти земли, они лежали мертвым грузом, они теперь будут постепенно вводиться в гражданский оборот. Либо государство со временем их выкупит при условии предварительной равноценной компенсации, либо сами собственники могут сейчас обратиться в суд и заставить российское государство выкупить на основании отчета о рыночной стоимости, выкупить эти земли.
Максим, как бы вы прокомментировали такое заявление, и в частности, вот этот момент обращения за компенсацией, является ли это опцией для людей, которые могут попасть под действие этого указа?
Ну, я можу прокоментувати цьому пану, що це абсолютно незаконна процедура, та, яка була введена Земельним кодексом Російської Федерації спільно з цим указом президента Російської Федерації, вона повністю суперечить принципам міжнародного права. І земельні ділянки, про які цей пан говорить, які нібито лежать мертвим грузом, вони перебувають в такому стані, тому що Росія окупувала Крим, а не тому, що люди десь зникли. І вони не зникли, а вони вимушені переміщені були з Кримського півострова внаслідок окупації. Ось чому вони не можуть мати доступ до своїх земельних ділянок. Це по-перше. По-друге, так дійсно, згідно Цивільного кодексу Російської Федерації, передбачається, що така експропріація буде проводитися з відповідною компенсацією. Але неправда, що така компенсація буде проводитись, як він зазначив, равноцінно. Тобто ніякої гарантії того, що це буде рівноцінна вартість земельної ділянки, а ми говоримо про рівноцінність, коли ми говоримо про ринкову вартість земельної ділянки. Це зовсім не передбачається цивільним кодексом, а тим паче не передбачається практикою, яка сформувалася в судах Російської Федерації. Це означає, що згідно 238 статті, там може бути, я маю на увазі цивільного кодексу, там може бути варіант, коли або суд може встановити вартість такої земельної ділянки, або така земельна ділянка буде продана через аукціон. А ви знаєте, що на аукціоні вона може бути продана за набагато нижчою ціною, ніж її ринкова вартість. Тим паче, коли людина може про це взагалі не знати і не бути опонентом для окупаційної влади. Тобто, коли людина навіть не може прийти і заперечити, що ви робите, чому ви забираєте мою земельну ділянку. Тоді взагалі може бути простір для свавілля, можна по заниженим цінам розпродавати ці земельні ділянки громадянам Російської Федерації, які прибувають і прибувають з материка на півострів, і таким чином проваджувати свою колонізацію. Ми все прекрасно розуміємо, не потрібно вводити людей в оману і говорити про те, що та це все окей, немає ніякої проблеми. Ну, бачите, ми просто забираємо в іноземців. Так і людей визнали іноземцями на своїй землі, на території Криму. Ну, тобто це абсолютно незаконна процедура, ми наводимо дуже переконливі аргументи з міжнародного і національного права, тому ще раз закликаю людей боротися проти цього незаконного указу і звертатися до нас.
Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией есть вопрос от нашей слушательницы, но не уверена, что это касается именно этой темы. Вопрос такой, цитирую, «Гражданство украинское, в Ялте есть недвижимость без земли с украинскими документами. Это квартира в большом доме, но кадастрового номера до сих пор нет, не получается получить». Вот такой смысл обращения. Я так понимаю, что это мартовского указа не совсем касается.
Ну, звичайно, не стосується, тому що, напевно, мова йде не про земельну ділянку і швидше про просто квартиру, яка є у власності цієї громадянки. Я не зовсім зрозумів суть питання. Можете надати їй також телефон нашої приймальні, можливо, вона більш конкретно пояснить, що має на увазі.
Поняла. Я напомню нашим слушателям, что Максим Тимочка, адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека, с нами на прямой скайп-связи. И вот поговорим еще немножко о механизмах защиты своего имущества. Я тут озвучу позицию прокуратуры Автономной Республики Крым. Когда вот в начале мая, да, был этот онлайн-брифинг, где были озвучены советы, в частности, украинскими адвокатами и украинской прокуратурой по поводу того, как быть в этой ситуации, то в прокуратуре отметили, что президент России Владимир Путин этим своим указом нарушил ряд международных нормативно-правовых документов, и заместитель прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым Виталий Секретарь, он тогда в этом, во время этого онлайн-брифинга призвал граждан Украины, чье имущество может попасть под действие этого указа, обращаться в частности и в украинскую прокуратуру.
Найдієвішим способом є звернення до правоохоронних органів і в даному випадку до прокуратури Автономної Республіки Крим. Вказане, перш за все, зумовлене тим, що звертаючись до прокуратури Криму, ви даєте змогу державі Україна зафіксувати факт вчинення стосовно вас державою-окупанта злочину кримінального правопорушення. Крім того, держава Україна має змогу розпочати кримінальне переслідування щодо конкретної особи. Зважаючи на те, що прокуратура Автономної Республіки Крим не тільки працює в межах національного законодавства, але й намагається захистити інтереси як громадян, так і самої держави на міжнародному рівні, ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом, саме з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. І тому, надсилаючи звернення до прокуратури автономії, ви також активуєте можливість захисту ваших прав, захисту інтересів нашої держави на міжнародному рівні в даному міжнародному органі. Таким чином, маючи більше і достатньо додаткових доказів, українська держава зможе прохати Міжнародний кримінальний суд якраз про необхідність розпочати офіційне розслідування щодо ситуації в окупованому Криму.
Эта позиция была прокуратура Автономной Республики Крым. И озвучу также вот заявление, которое прозвучало от Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины. Там порекомендовали обращаться в Европейский суд по правам человека в случае, если подконтрольной России власти Крыма нарушат право собственности на полуострове в связи с земельным указом президента России Владимира Путина. С нами на прямой скайп-связи Максим Тимочка, адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека. Максим, вот что насчет этих механизмов, да, обращения в прокуратуру и обращения в Европейский суд по правам человека?
Спробую максимально просто. Коли мова йде про захист на рівні прокуратури Автономної Республіки Крим, мова йде про те, що прокуратура від імені держави України хоче реагувати на воєнні злочини, які вчиняються окупаційною владою. Прокуратура розглядає експропріацію як воєнний злочин, оскільки вона здійснюється без військової необхідності, що є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, або простіше порушенням звичаїв ведення війни, якщо так нашим слухачам буде зрозуміліше, порушення режиму окупації. Це розглядається органами, правоохоронними органами України як злочин. Але для того, щоб звернутися до Міжнародного кримінального суду і стверджувати про це, прокуратура повинна і сама вчиняти певні дії щодо розслідування таких фактів. Тому вони закликають, щоб ви, громадяни, які потрапили в таку ситуацію, звертайтеся до нас, ми будемо спробувати це розслідувати. Ми зрозуміємо, що на якомусь етапі ми не зможемо притягнути до відповідальності винних, і саме тому ми звертаємося до міжнародного правосуддя для того, щоб вони вжили зі свого боку певних заходів для притягнення таких винних осіб до відповідальності. Тому що прокуратура прокуратура, як вам відомо, вона не має доступу до Кримського півострову. Це очевидно. І для цього потрібні міжнародні механізми. Тому прокуратура фактично діє в інтересах таких жертв, коли вони до них звертаються. Людині самі не потрібно думати, як звертатися в міжнародні суди, в міжнародні органи, писати звернення. Все це буде робити прокуратура після того, як проведе відповідні слідчі дії, проведе досудове розслідування. Ось для чого заступник прокурора Автономної Республіки Крим і рекомендував, і говорив про це. Що стосується заяви міністерства, воно також є правильним, тому що це вже питання захисту громадян на рівні дотримання Європейської конвенції з прав людини, тому що мова йде про захист власності. Це право на мирне володіння майном, воно гарантується Європейською конвенцією з прав людини. А Європейський суд з прав людини здійснює контроль за дотриманням цих прав відповідними державами, які здійснюють контроль за певною територією. Мова йде зараз про відповідальність Російської Федерації, оскільки вона здійснює ефективний контроль на окупованій території, на території Кримського півострову. Тому так, і ця рекомендація є абсолютно вірною і правильною. Якщо мова йде про захист цих прав, то громадяни можуть звертатися як до нас, так і відповідно до міністерства і міністерств, мова йде і про міністерство реінтеграції, і про міністерство юстиції, але це різні рівні захисту. Коли мова йде про нас, про адвокатів, ми будемо допомагати людям подавати індивідуальні звернення. Але є ще також і міждержавні скарги. Тобто є такий інститут міждержавної скарги, коли вже держава Україна може звернутися в інтересах таких громадян проти Російської Федерації щодо порушення цих прав. Тобто може бути і індивідуальне звернення, а може бути міждержавне звернення. Але в будь-якому разі, якщо ви звернетесь до прокуратури, вони зможуть надати цьому оцінку і передати відповідну інформацію як до Міністерства реінтеграції, так і до Міністерства юстиції, в структурі якого і знаходиться відповідно відділ, департамент, який займається представництвом інтересів України в Європейському суді з прав людини, тобто Офісу Повноваженого.
Буквально последний у меня к вам такой вопрос. Мне кажется, что он очень важный для понимания, в частности, тех наших слушателей, которые сейчас нам под YouTube, под Facebook-трансляцией пишут о том, что, мол, нечего решать этот вопрос на материковой части Украины, решайте эти вопросы в Крыму. Вот есть уже одно из обращений Украины в Международный уголовный суд, касается как раз, если я не ошибаюсь, экспроприации имущества после 2014 года, да, российскими властями на полуострове. Та же так называемая национализация. Я так понимаю, что вот этот новый указ, он, информация о таких случаях, она будет как-то или дополнена к этому обращению, может быть, это будет новое обращение, но суть не столько в этом, сколько в том, что будет с людьми, которые, возможно, потом в будущем купят участки, которые будут отобраны вот по этому указу, исходя из, в частности, того, что Украина обращается по этому аспекту в Международный уголовный суд.
Навіть якщо ми не будемо брати до уваги звернення в Міжнародний кримінальний суд, якщо, я наскільки зрозумів правильно ваше питання, воно стосується того, коли таку земельну ділянку може придбати громадянин Російської Федерації, який прибув на територію Криму після окупації.
Да.
То в такому випадку навіть немає значення, чи буде ця інформація передана, чи не буде передана до трибуналу, тому що трибунал, навіть якщо й отримає таку інформацію, то ви прекрасно розумієте, що розгляд таких питань в міжнародних судах, він є надзвичайно тривалим. І ми зараз перебуваємо лише на стадії попередньої оцінки, тобто Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду навіть не перейшов до стадії розслідування таких фактів. І тому в мене коментар зовсім про інше. Я хочу сказати, що купівля земельних ділянок на території Кримського півострову згідно російського законодавства громадянами, які прибули туди після окупації, є незаконною, тому що тільки згідно українського законодавства можна законно придбати земельну ділянку на території Криму. Ось і вся відповідь.
Большое вам спасибо за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Максим Тимочка, адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека. Это одна из тех правозащитных организаций, которая на практике будет помогать украинским гражданам, гражданам других стран, которые могут столкнуться с последствиями мартовского указа Путина по земле в Крыму. А сейчас к нам в эфир присоединяется Ахтем Чийгоз, депутат Верховной Рады Украины. Ахтем ага, добрый день.
Добрый день.
Вот я хотела бы тут отметить, наверное, нашим слушателям это может быть интересно, что вот этот перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, граждане лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, он был утвержден еще в 2011 году. И вот в этом году президент России Владимир Путин просто дополнил этот указ территориями из аннексированных Крыма и Севастополя. Как вы считаете, почему этот указ был дополнен уже на 6-м году аннексии Крыма России?
Знаете, то, что преступные режимы, и в данном случае путинский режим, подобным вот путем через законодательные, так называемые, свои институции, делает соучастником преступления этого режима все население, вот то, которое находится на территории Российской Федерации, это есть такая форма правления. Но при всем при этом каждый гражданин Российской Федерации делает свой выбор сам. Но я с предыдущим вашим собеседником категорически не согласен. Да, есть, конечно, общее дело Украины против России, но если брать такие параллели проводить, никто с россиян, либо с жителей Советского Союза, который позарился на халяву, когда их переселяли в Крым и заселяли в наши дома, и давали, и пользовались нашим имуществом, через десятки лет стали считать, что мы же не виноватая, и при этом продолжают на награбленном, на украденном жить и довольствоваться этим. Поэтому, чтоб и дальше общество, и в том числе европейское общество и европейские институции, и даже наши, вернее, европейские вот эти судебные инстанции не взяли в производство преступления Советского Союза вот в отношении воровства, грабежа и против высланных народов. Чтобы сейчас так не было, сейчас есть у нас, головной двигатель, да, в этих процессах, это Украина как государство. Это еще и обязанность украинского государства по каждому такому факту готовить материалы, отправлять в международные суды и сегодня начинать судебные процессы. Уже прошло 6 лет. Сколько там отжато, сколько украдено, помимо вот этой общей оккупации, которая в деталях раскрывается. Убийство – это детали общего преступления. Грабеж, отжатие имущества – это вот те детали, основные преступления оккупации. Поэтому и то, что вот этот указ подписан, это и те, которые сейчас покупают там, или оформляют земельные участки с материковой России, со стороны оккупанта, они все соучастники преступления, и тут мы должны по всем этим фактам подавать судебные органы. Сейчас, у нас, к сожалению, есть факты, например, когда мы ловим человека, который хотел транзитом, он так и поступил впоследствии, через Украину, выехать на Кипр, который выполнял обязанности у оккупанта, то есть ставил штампы, работник архитектуры, ставил штампы на документах и подписывал отчуждение земельных участков, СБУ его допросило и дало возможность выехать на Кипр. Понимаете? А он таких наштамповал от имени оккупанта государства России, наштамповал на нашей территории тысячи таких вот отчуждений и собственности на землю пришлым с России.
Поняла, поняла. Спасибо, что вы подключились к нам в эфир. Это был депутат Верховной Рады Украины Ахтем Чийгоз. Но мне об этом конкретном случае неизвестно, но вот о таком кейсе рассказал Ахтем Чийгоз. Я напомню, что мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии говорили о последствиях мартовского указа президента России Владимира Путина. Значит, расширил он своим этим указом перечень территорий, на которых земельными участками не могут владеть, в частности, иностранные граждане. И поскольку в этот перечень попали территории аннексированного Крыма, Севастополя, то этот указ непосредственно касается и граждан Украины, которых российская сторона считает иностранными гражданами в Крыму. У нас была, вот мы пытались сегодня в эфире на конкретных случаях, да, объяснить, как можно действовать, и обращалась к нам, например, слушательница, да, у которой есть земельный участок в одном из районов, который попал в перечень территорий, где не могут иностранные граждане владеть земельными участками, посоветовали в Украинском Хельсинском Союзе по правам человека непосредственно к ним обращаться. Есть несколько таких организаций общественных, которые будут помогать крымчанам, гражданам Украины, которые могут попасть под действие этого указа. Поэтому, пожалуйста, ну, как минимум, заходите на сайт Украинского Хельсинского Союза по правам человека, там есть общественная приемная, можно оставлять свои вопросы, и с вами обязательно свяжутся. Я же напомню также, что прокуратура Автономной Республики Крым призывает тех граждан Украины, которые могут столкнуться с проблемой, связанной с землей в Крыму после этого мартовского указа, обращаться в прокуратуру Автономной Республики Крым. Кроме того, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины советует гражданам Украины, которые могут попасть под такую экспроприацию имущества, как это толкуют украинские власти, обращаться в Европейский суд по правам человека. Мы же будем следить за ситуацией, будем рассказывать вам о новых случаях, о том, как могут вам помочь на материковой части Украины. И напомню, что у вас есть возможность по форме обратной связи написать в редакцию «Крым Реалии». Мы читаем эти письма и потом на них реагируем. Елена Римовская работала для вас в этом эфире. Хорошего вам дня. До свидания.